All right, we can begin again.
А мы можем продолжить наш семинар.
Let me begin by talking about the problem of the two testaments.
Давайте поговорим для начала о проблеме двух заветов.
Part of the problem is most people who write on the subject of worship are New Testament scholars.
Одна из проблем заключается в том, что большинство из тех, кто пишет на тему поклонения в церкви, специализируется на изучении Нового Завета. Есть несколько ветхозаветных ученых, ветхозаветных специалистов, которые тоже разрабатывали эту тему.
Алан Росс has given us a very good book on biblical worship.
Алан Росс написал замечательную книгу о библейском поклонении.
But most people who write on the subject are New Testament people.
Но большинство из тех, кто пишет о поклонении в церкви, специализируются на Новом Завете, как мы сказали.
David Peterson in Australia.
Дэвид Питерсон в Австралии.
D.A. Carson and John Piper.
Дон Карсон, Джон Пайпер.
These people are New Testament scholars.
Все эти люди специализируются на Новом Завете.
And when you read their work, you discover that First Testament worship was external, involving form and ritual.
И если почитать их работы, то они предлагают такую идею, что ветхозаветное поклонение было формальным и внешним, ориентированным на ритуал.
But New Testament worship is internal and spiritual.
А новозаветное поклонение – это внутреннее и духовное.
I've got serious questions about that view.
Но в отношении этой точки зрения у меня очень серьезные вопросы.
Two problems.
Две проблемы.
It underestimates the liturgical nature of worship in the New Testament.
Эта точка зрения недооценивает литургическую природу поклонения в Новом Завете.
Was New Testament worship really only internal and spiritual?
Действительно ли поклонение в новозаветной церкви происходило исключительно внутри, на духовном уровне?
What can be more liturgical than baptism?
Что может быть более литургическим действием, чем крещение?
Or the Lord's Supper?
Или вечеря Господня?
Or even the images of worship that we have in Revelation.
Или даже те образы поклонения, которые мы находим в книге Откровения.
So that's a problem.
Это проблема.
Second problem.
Вторая проблема.
It misrepresents the fundamentally spiritual nature of true First Testament worship.
Эта точка зрения искажает изначально духовную природу истинного поклонения в Первом Завете.
It assumes that what they were doing in the First Testament was basically simply bringing sacrifices, performing rituals, and there was nothing of the heart in it.
По этой точке зрения получается, что в Ветхом Завете люди просто совершали какие-то ритуалы, приносили свои жертвы, а при этом сердце к этому вообще никак не прилагали, сердце не было задействовано.
And we find support for this in Jesus' statements to the Samaritan woman.
И мы можем найти поддержку этому взгляду в Иоанна, 4 главе, где Иисус беседует с самарянкой.
John 4, 21-24.
Иоанна 4 глава, 21-24 стихи.
You want to read that?
Иоанна 4 глава, 21-24 стихи. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». А какая проблема здесь возникает?
Many people think that Jesus is predicting a new day when worship will finally be true and spiritual.
Многие люди думают, что Иисус предсказывает здесь наступление какого-то будущего дня, когда поклонение наконец-то станет истинным и духовным.
But that raises all kinds of questions.
Но в связи с этим появляется множество вопросов.
Does it mean that First Testament believers never their worship was never spiritual?
Значит ли это, что поклонение верующих в Первом Завете никогда не было духовным? что Дух Святой никогда не руководил этим поклонением.
Does it really mean that worship was primarily a matter of external actions rather than internal spiritual events?
Значит ли это, что поклонение относилось преимущественно к внешним действиям, а не к внутренним духовным вещам?
Or does it mean that the Israelites lack true views of God that would have guided true worship?
И значит ли это, что у израильтян не было верного представления о Боге, которое приводило бы их к истинному поклонению?
Is Jesus really talking about First Testament worship?
Действительно ли Иисус говорит здесь о поклонении в Первом Завете?
Was Abraham's worship not true or spiritual?
Было ли поклонение Авраама не истинным и не духовным?
Was Isaiah's worship not true or spiritual?
Было ли поклонение Исаии не истинным и не духовным?
And what about the psalmists? Was their worship not true or spiritual?
А как насчет псалмопевцев? Было ли их поклонение не истинным и не духовным?
Is Jesus really talking about First Testament worship?
Действительно ли здесь Иисус говорит о поклонении в Ветхом Завете?
Or is he thinking about what the Samaritans are doing on Mount Gerizim?
Или же он здесь имеет в виду в первую очередь то, что делают самаряне на горе Горизим?
Or even what his own people are doing in the temple?
Или даже о том, что его народ совершает в храме?
That's a question.
А вот какой вопрос.
So let's ask the question: what does the New Testament contribute to contemporary Christian worship?
Так что же Новый Завет говорит о современном христианском поклонении?
And then we'll ask, what does the First Testament contribute?
А затем мы поговорим о том, какой вклад Ветхий Завет вносит в поклонение современной церкви.
And I'm going backwards here, starting with the new.
И я здесь специально иду в противоположном направлении, начиная с Нового Завета.
Part of the problem is that the New Testament actually prescribes very little about what we do in church.
Одна из проблем заключается в том, что Новый Завет на самом деле очень мало предписывает в отношении того, как должно поклонение совершаться в церкви.
Now, the Gospels instruct us in the ordinances.
Евангелия наставляют нас в некоторых церковных установлениях.
So we have the Lord's Supper in Matthew 26 and Mark and Luke.
В Евангелии от Матфея и также в параллельных текстах из других Евангелий говорится о вечере Господней.
You have some instruction on baptism in Matthew 28.
В Матфея 28 главе немножечко говорится о крещении.
And you have some instruction on prayer in Matthew chapter 6.
И в Матфея 6 главе дается наставление о молитве.
The disciples ask Jesus, teach us to pray.
Когда ученики просят Иисуса, научи нас молиться.
And so the Lord gives them what we call the Lord's Prayer.
Господь учит их так называемой молитве Господней.
Apart from that, though, the Gospels don't have much to tell us about what we should do in church.
Помимо этого, Евангелия не так уж много говорят нам о том, как должно выглядеть служение в церкви.
How about the Book of Acts?
Как насчет Деяний апостолов?
Well, in this book we find many scenes of worship.
В этой книге мы находим множество сцен поклонения.
But very few instructions on what we should actually do in worship.
Но очень мало инструкций о том, как должно выглядеть поклонение.
Paul and Silas worshipped in prison.
Павел и Сила поклонялись в тюрьме.
You remember their singing and the earthquake and the doors opened, the chains fell off.
Помните, как они пели, и случилось землетрясение, и двери тюрьмы открылись, и цепи упали с рук. Это удивительное служение поклонения. Но это не совсем обычное и ненормативное служение. Наверное, ближе всего мы подходим к нормативной картине для церковного богослужения в Деяниях апостолов 2 главе
42-44 стихи.
Там говорится, что ученики постоянно пребывали в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и в молитве.
And a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders, and all the believers met together in one place and shared everything they had.
И на всех людях был страх, И много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме, и все верующие были вместе, имели все общее. А вот как близко мы подходим к описанию богослужения. А вот как много Новый Завет в книге Деяний апостолов говорит о том, как мы должны организовать служение в церкви. Когда мы доходим до посланий, и посланий Павла, и общих посланий,
they're more concerned with daily life than the details of a worship service.
Они больше говорят о повседневной жизни, чем о деталях церковных собраний.
And you have instructions on the qualities, the character of those who lead in worship.
Новозаветные послания больше говорят о том, каким должен быть характер, какими должны быть качества руководителей церковного служения. Но очень мало дается инструкций о том, как нам построить церковное богослужение. Когда мы доходим до послания к евреям,
this book highlights the discontinuities between First Testament worship and the New.
Послание к евреям подчеркивает прерывность между двумя заветами, между поклонением в Ветхом Завете и в Новом Завете.
Emphasizing that all the shadow expressions are gone, the real has come.
Подчеркивая, что все те тени, предвестники и предзнаменования, которые были в Ветхом Завете, они утратили свое значение, и наступило истинное. В конечном итоге подчеркивается необходимость правильного состояния сердца, страха Божьего. В книге Откровения.
Here we actually have more information than anywhere else in the New Testament.
В книге Откровения появляется больше информации о поклонении, чем в других книгах Нового Завета.
As in chapter 5.
Например, в пятой главе.
But of course you recognize that this is all heavenly worship.
Однако необходимо понимать, что там описывается небесное поклонение.
This is not earthly worship.
Неземное.
So even there it's not directly transferable.
Поэтому даже там мы не можем напрямую перенести абсолютно все детали на богослужение церкви. Если только мы не подойдем к этому вопросу так, как побуждает нас это сделать Дэвид Питерсон. Он говорит, если небесное поклонение выглядит так,
мы должны потратить свое время на то, что мы будем делать там.
То богослужения в настоящее время в земной церкви являются тренировкой или репетицией того, что будет на небесах.
So there is some guidance there.
То есть он считает, что мы можем найти в пятой главе Откровения некое руководство для богослужений современной церкви. Наконец, когда мы дойдем до конца Нового Завета, мы можем испытать некое огорчение от того, что мы в Новом Завете нашли очень мало информации о том, как должно выглядеть церковное служение. Давайте перейдем к Первому Завету. Что он говорит нам? Мы должны помнить несколько вещей. Во-первых,
while Jesus Christ's work ended the shadow cult rituals of the First Testament, they reflect an enduring theology we need to grasp.
Хотя труд Иисуса Христа отменил ветхозаветные культовые ритуалы, которые были в Первом Завете, тем не менее, вот эти вот культовые ритуалы отражают неизменное богословие, которое нам нужно
понимать.
Поэтому-то к концу этой недели нам нужно очень хорошо разобраться с тем, что из себя представляли жертвоприношения в Ветхом Завете и как вся эта система работала.
When the people brought their sacrifices, they were actually forgiven.
Когда люди приносили свои жертвы, они получали прощение грехов. Но как это работало? А какое богословие за этим стоит? И это важное богословие для нас. Во-вторых,
we are forever going to the Psalms to find our cues for biblical worship.
В Первом Завете мы снова и снова отправляемся к Псалтири, чтобы найти там богословие поклонения.
What we have done, though, is we have created a canon within a canon.
Однако в таком случае мы создаем канон внутри канона.
Do you have the Gideon organization in this country?
У вас есть организация Гедеоновы братья, да?
You have the New Testament, the Gideon New Testament.
Наверняка вы знакомы с тем, как выглядят Гедеоновские Новые Заветы.
And then at the back of it, what do you have?
А что к Новому Завету присоединяется в этих изданиях?
Psalms and Proverbs.
In our country only Psalms.
Oh, only Psalms.
Only Psalms.
Okay. The Psalms.
Псалмы, псалтырь.
Why?
Почему?
The psalmist would not be impressed.
Наверное, самим псалмопевцам это бы не очень понравилось. Потому что они не намеревались, они никогда не ставили целью, чтобы их труды заменили собой Тору. Вы, конечно же, помните первый псалом.
Blessed is the man who doesn't walk in the counsel of the ungodly.
Блажен человек, который не ходит по совету нечестивых.
Or stand in the way of sinners.
И не стоит на пути грешных.
Or sit in the seat of the scoffers.
И не сидит в собрании развратителей.
But his delight is in the Torah of the Lord.
Но в Торе Господа воля его.
The psalmist is not thinking about the Psalms.
Псалмопевец таким образом мыслит главным образом не о псалмах. Он не думает, что псалмы – это новая Тора, которая должна заменить собой прежнюю Тору. Но именно так с вами, делаем мы с вами.
Псалтер is there as an expression of devotions in the Torah.
Псалмы служат выражением поклонения, которое предписано в Торе. Это ответ на Тору, это жизнь в свете Торы. И по этой причине христианам не стоит петь псалмы, если они не будут читать Второзаконие.
If you ask Jesus, which are the most important writings in the Old Testament?
Если бы вы спросили Иисуса, какое писание в Ветхом Завете наиболее важное?
He would not have said the Psalms.
Он бы не сказал псалмы.
His favorite book is Deuteronomy.
Его любимая книга это Второзаконие.
Everything is rooted there.
Все уходит корнями во Второзаконие.
The whole Psalter is rooted there.
Весь псалтырь уходит корнями во Второзаконие.
But we don't go to Deuteronomy.
Но мы не так часто обращаемся к книге Второзакония.
We go to the Psalter.
Мы автоматически переходим к псалмам.
That's a problem.
И это проблема.
Third.
Третье.
And here's where my view is different from most.
И вот в этом пункте мой взгляд отличается от большинства.
Most people assume that that which is necessary for Christians from the Old Testament is determined by what is reiterated in the New.
Многие люди предполагают, что в Новом Завете христианам необходимо соблюдать лишь то, что лишь те предписания Ветхого Завета, которые повторены в Новом.
We assume that the Old Testament is past unless the New Testament explicitly reaffirms it.
Мы предполагаем, что Ветхий Завет ушел в прошлое, если только какие-то предписания Ветхого Завета ясно, явным образом не повторены в Новом.
I actually go the opposite direction.
Но я придерживаюсь противоположной точки зрения.
I assume that whatever you have in the First Testament continues to be authoritative for us.
Я исхожу из того, что все, что записано в Первом Завете, продолжает сохранять свою актуальность для нас.
Unless the New Testament explicitly declares it to be finished.
Если только Новый Завет не объявляет это завершенным или отмененным.
Otherwise, we have to figure out how to apply the First Testament text to our modern day.
Иначе нам придется думать о том, как же применять ветхозаветные тексты к нашему дню.
Now, let's take one little illustration.
Давайте возьмем один пример.
In Deuteronomy 21.
Во Второзаконии 21 главе.
When you build a house, be sure you build a parapet around the roof.
Когда строишь дом, построй заграждение вокруг крыши. Должны ли христиане соблюдать этот закон? Ну, там, где я проживаю, это не столь актуально. Потому что крыши наших домов выглядят так.
And the only reason you would put a railing around the roof is to protect a roofer.
И единственная причина, по которой иногда перила водружаются вокруг крыши, это чтобы обеспечить некую безопасность специалисту, который будет работать на крыше. Ну, человек, который чинит крышу, ремонтирует ее. А во всех остальных случаях устанавливать какие-то перила не требуется.
But of course, this isn't a law about architecture.
Но этот закон не об архитектуре.
It's a law about life.
Это закон о жизни.
And it assumes the Middle Eastern world.
Он исходит из ближневосточного уклада жизни.
In which houses have flat roofs.
Где дома строили с плоскими крышами.
And people actually live up there.
И люди жили на крыше.
In the cool of the day, that's where you would go to relax.
И во время дневного зноя люди поднимались на крышу, чтобы там отдыхать.
And if you were entertaining visitors or company or relatives, you'd take them up there, away from the smell of the cattle down below.
И если вы принимаете гостей или родственников, то, скорее всего, вы поведете их на крышу, чтобы подняться от земли и от запаха животных. Это жилая площадь. Это не просто крыша. Зачем нужно было сооружать перила вокруг крыши? Это связано не с архитектурой. Это связано с ответственностью главы дома за здоровье и жизнь всех, кто живет в его доме. Вы должны позаботиться о посетителях или о своей семье. Как же этот закон относится ко мне? Мы же не живем на крыше.
But we have other problems.
Но у нас есть другие проблемы.
We have snow in winter.
Например, зимой выпадает снег.
What do I do about the snow?
Что нам делать со снегом?
I shovel it off the sidewalk.
Нужно чистить снег.
So that when people walk by, they don't hurt. They don't fall and hurt themselves.
Чистить дорожки, чтобы когда люди будут идти по тротуару рядом с домом, они не упали и не причинили себе ущерба. Как глава дома, я ответственен за всех, кто приходит ко мне.
It is my scripture.
Это мое священное писание.
It is driven by a theology.
Это писание относится ко мне.
I can't just dismiss that because it's a civil ordinance.
Я не могу просто отказаться от этих стихов, от этого стиха, потому что это гражданское установление.
You know, that's what we do.
А мы именно так и поступаем.
When you read these laws, we ask ourselves, is this civil, ceremonial, or moral?
когда мы читаем эти законы, мы смотрим, это закон гражданский, церемониальный или моральный.
And anything that's ceremonial is out of date.
И все ритуальное устарело.
Anything that's civil is out of date.
Все гражданское тоже устарело.
And the only thing that's left is that which is moral.
И остается лишь нравственная часть закона.
But the boundaries between the three are not so clean.
Но границы между этими тремя частями закона не столь четко определены.
It looks like a civil ordinance about architecture.
Что-то может выглядеть как просто гражданское какое-то установление, касающееся архитектуры. Но на самом деле это нравственное установление. И это Писание, которое относится ко мне. Итак, Новый Завет многому учит меня в отношении поклонения. Давайте сменим направление.
I want to talk a little bit about definitions of worship.
Мне хотелось бы поговорить с вами об определениях поклонения.
I'm happy to learn that in Russian you don't have the same problem we have in English.
Я рад был узнать, что в русском языке нет той проблемы, с которой мы сталкиваемся в английском.
In English, if you ask, what does the word worship mean?
В английском, если кого-то спросишь, что значит поклонение,
you get something completely different from the Hebrew and Greek words for worship.
То ответ будет совершенно иным, сильно отличающимся от греческого и еврейского терминов.
The English word for worship means to ascribe worth to something.
Английское слово, обозначающее поклонение, происходит от корня которое обозначает приписывать ценность чему-то. Провозглашать что-либо или кого-либо великим. Ну и, конечно же, как только мы дадим вот такое определение, мы будем думать о словах в первую очередь. О песнях.
And so in our culture we've got praise and worship songs.
Поэтому в нашей культуре есть даже такое выражение «песни хвалы и поклонения». И даже во время церковного богослужения мы разделяем его на части. Мы поклоняемся в начале, когда поем песни.
And then we have the sermon.
Затем слушаем проповедь.
As if the sermon isn't worship.
Как если бы проповедь или слушание проповеди не было поклонением Богу.
In fact, I was preaching in a church in Kansas City.
Я проповедовал как-то в одной церкви в городе Канзас-Сити.
When the worship pastor.
И там был так называемый пастор поклонения.
Now that's a problem.
Это уже проблема, да?
The worship pastor is the musician.
Пастор поклонения был музыкантом.
Does the preacher not help us worship?
А что же, проповедник не помогает нам поклоняться?
How did we come to equate worship with music?
Как мы уравняли, каким образом мы пришли к тому, что уравняли музыку с поклонением?
We'll have more to talk about that later.
Об этом мы будем еще говорить позднее.
But in this service,
но во время этого служения
said,
этот пастор сказал,
before we continue our worship, let me read from Colossians chapter 3.
Прежде чем продолжить поклонение, позвольте прочитать из послания к Колоссянам 3 главы.
Really?
Правда?
As if reading Colossians isn't worship?
Как будто чтение послания к Колоссянам – это некий перерыв в поклонении.
But what he meant was the music.
Ну, он имел в виду, на самом деле, не поклонение, он имел в виду музыку, песни.
And of course it's always a certain kind of music.
И, конечно же, поклонением называется определенный тип музыки.
I know we've exported this notion to all over the world.
Я знаю, что мы экспортировали вот эти представления из нашей культуры по всему миру.
With our CDs.
При помощи наших дисков.
Praise and worship one, praise and worship two, praise and worship three.
Хвала и поклонение 1, хвала и поклонение 2, хвала и поклонение 3. В чем проблема?
How about lament?
А как насчет плача?
In our worship there is no place for lament.
В нашем так называемом поклонении нет места для плача.
We often hear, let's just praise the Lord anyhow.
Мы часто услышим, давайте споем, прославляйте Бога в любом случае.
And we forget that on any given Sunday, one third of the people have had an awful week.
И мы забываем о том, что каждое воскресенье примерно третья часть посетителей церкви пережили на прошлой неделе какие-то серьезные трудности. И они пришли в церковь не для того, чтобы зарядиться таким вот настроением. Ну, давайте будем все равно прославлять Господа. Они пришли, чтобы плакать. Чтобы восклицать, где Господь?
I've had an awful week. I need help.
Ужасные вещи произошли на этой неделе. Мне нужна помощь.
That's not worship.
Это не поклонение?
Did you ever study the Psalms?
А вы изучали когда-нибудь псалмы?
You will notice that for every psalm of praise,
вы можете заметить, что на каждый псалом хвалы
there are two psalms of lament.
Приходится два псалма плача.
But that's one thing we're not allowed to do.
Но нам во время служения поклонения это-то как раз и не позволяется.
Это проблема. Now, I'm happy to learn that in Russian your word for worship is the same as the Hebrew and Greek word for worship.
Я был рад услышать, что в русском языке слово поклонение обозначает то же самое, что и соответствующие еврейские и греческие термины.
In Hebrew we have the word ishtahava.
В еврейском языке это слово ishtahava,
which means to bow down in submission and homage before a superior.
Которое обозначает падать и преклоняться, то есть бить поклон или падать ниц перед кем-то более высоким.
Exactly.
А в греческом соответствующее слово обозначает абсолютно то же самое.
Proskuneo.
Proskuneo. Это кланяться или склоняться перед вышестоящим лицом в знак уважения и почтения. Интересно, что в евангельском поклонении мы практически никогда этого не делаем. Мы никогда не кланяемся. А вы? В нашей стране мы никогда не бьем поклоны. Если вы хотите сделать поклон и таким образом выразить свое поклонение, то вам нужно отправиться в католическую церковь или в англиканскую церковь. А мы их считаем либеральными. А евангельские христиане ни перед кем не кланяются.
Мы жили в Кентукки 10 лет.
Мы 10 лет жили в штате Кентукки. И в первые несколько лет мы посещали большую баптистскую церковь. И у них планировалась перестройка и украшение здания. Они собирались закупить новые церковные скамьи.
Well, I suggested to them, well, do you think we should get pews with kneeling benches?
И я внес такое предложение. Может быть, нам стоит заказать скамьи со специальной такой вот подставкой для преклонения колен?
Guess what the response was?
Угадайте, что мне ответили.
We're Baptists.
Мы баптисты.
We don't need to kneel.
Нам не нужно склонять колени.
But this is what the Hebrew and the Greek words mean.
Но именно это обозначает еврейское и греческое слово.
But it's one thing we never do.
И именно это, что обозначает еврейское и греческое слово, мы никогда не делаем.
We do all kinds of other things,
мы делаем много других вещей, вот таких вот.
Which in my view come from popular culture.
И, на мой взгляд, все эти вещи берутся из современной поп-культуры.
But that we we never do.
Но это никогда не делаем.
The Hebrew and Greek words for worship mean to submit in physical gesture of homage.
А еврейское и греческое слово обозначают подчиняться в знак уважения или склоняться в знак почета.
We can ask ourselves how other people are talking about worship.
А мы можем подумать о том, как другие люди говорят о поклонении.
And here are a couple of definitions.
И вот несколько определений.
Evelyn Underhill.
Evelyn Underhill.
Worship is the response of the creature to the eternal.
Говорит, поклонение – это реакция творения на вечное.
Well, that's true.
Это верно.
But is that what the word means?
Но обозначает ли само слово
Max
именно
Lucado.
Это? Макс Лукадо.
Worship is the act of magnifying God, enlarging our vision of Him.
Поклонение – это акт возвеличивания Бога, когда наше представление о Нем и наше знание о Нем возрастает.
Well, that's all good.
Или можно сказать по-другому, когда Бог растет в наших глазах.
But is that a biblical understanding of worship?
Да, это хорошо, но действительно ли это библейское понимание поклонения?
Франклин Зеглер.
Франклин Зеглер.
Worship is the experience of conscious communion with God, the loving response of the creature to his creator.
Поклонение – это опыт сознательного общения с Богом, это любящая реакция творения на Творца.
Well, that's good.
Это тоже очень хорошо.
But is that worship?
Но действительно ли это библейское определение поклонения?
As the Bible understands it. Here's another one. Welton Getty.
Getty. Еще одно определение. Уэлтон Гадди.
Worship is a conversation between the God of Revelation and people in need of redemption.
Поклонение – это разговор между Богом, дающим свое откровение, и людьми, нуждающимися в искуплении.
Does God worship?
Но Бог поклоняется кому-то?
By this definition, it looks like it's a two-way thing.
По этому определению выглядит так, как будто бы поклонение – это двусторонний процесс. Или Джон Пайпер.
Worship is the echo in the human heart of the excellency and the supremacy of God.
Поклонение – это отклик превосходства и величия Бога в человеческом сердце.
Well, I agree. The echo in the human heart of the excellency and the supremacy of God is worship.
Я согласен, что если в нашем сердце возникает отзвук величия и превосходства Бога, то это будет поклонением.
But is that all?
Но включает ли вот это вот определение все, что является поклонением? Действительно, оно исчерпывающее.
One more.
Еще одно определение.
Дэвид Питерсон.
Worship is faith expressing itself in obedience and adoration. Поклонение – это вера, выражающая себя в послушании и восхищении.
I think that's closer.
Я думаю, что это определение ближе подходит к пониманию поклонения.
But let's look now at how the Bible talks about worship.
Ну, давайте посмотрим, что Библия говорит о поклонении.
If you're going to look at the words the Bible uses for worship, this is going to be a very short conversation.
А если бы мы рассматривали с вами термины, которые в Библии используются для выражения поклонения, то наша конференция была бы очень короткой.
Biblically, worship is a physical gesture, getting down on your face before God.
В Библии поклонение – это фактически физический жест, когда мы падаем ниц, падаем лицом до земли перед Богом.
But there's a lot more to worship than that.
Но за этим стоит нечто гораздо большее.
So I'm going to talk about three dimensions.
Поэтому
of worship.
Я буду говорить о трех аспектах поклонения.
First of all, there is the dispositional dimension.
Первый аспект поклонения – это определенное расположение. Настоящее поклонение связано с определенным внутренним настроем. Что же это за внутренний настрой?
Well, I think we have an illustration in Exodus chapter 20.
Хорошую иллюстрацию мы можем найти в книге Исход, 20 главе. Более подробно мы будем говорить об этом на следующей сессии, когда речь пойдет об объекте поклонения. Здесь мне хотелось бы, чтобы мы увидели реакцию людей.
They heard the thunder and they saw the lightning and they felt the ground quaking.
Народ видел громы и пламя, и услышал звук трубный, и земля дрожала. Они отступили и стали вдали, дрожа от страха. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть».
And what does Moses say?
И что же говорит им Моисей?
Fear not.
Не бойтесь.
Don't be afraid.
Не бойтесь.
For God has come in this way to test you.
Ибо Бог пришел вот в этом видении, чтобы испытать вас.
So that your fear of him will keep you from sinning.
И чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Правда? То же самое слово. Сначала он говорит: «Не бойтесь». Бог пришел в таком вот видении, чтобы вы его боялись. В еврейском то же самое слово. Так какой же страх должен отпасть? И какой страх должен остаться? Ну и, конечно, главная проблема кроется в еврейском слове. С одной стороны, слово «страх» или «боязнь» может обозначать ужас. Эти люди никогда не видели Бога в таком проявлении. И когда они увидели эти молнии и услышали этот звук, они подумали, что все, им конец. И Моисей поэтому говорит им: не бойтесь. Но все зависит от того, каковы ваши отношения с Богом.
If we are in covenant relationship with God, there is no need for terror.
Если мы находимся в завете с Богом, то нет нужды испытывать ужас.
But on the other hand,
но с другой стороны,
the Lord has deliberately given you this massive revelation.
Господь даровал вам вот это вот великое откровение.
So that you would never stop.
Чтобы вы не прекращали бояться Его. Конечно, мы не имеем в виду ужас. Мы имеем в виду благоговейный страх. Изумление. Я думаю, что сюда включается нечто большее. Это доверительный страх.
In fact, in the book of Deuteronomy, this word for fear becomes a word for faith.
И в книге Второзакония это же самое слово страх становится синонимом веры.
Trusting awe or awed trust.
Это доверительный страх или благоговейное изумление, благоговейная вера.
This is fundamental to worship in the Bible.
Эта идея очень важна для поклонения в Библии. Изумление пред Богом. Второзаконие, 10 глава, 12 стих. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой?
Now, if Paul were talking to the Galatians at this point and asking them the question,
если бы апостол Павел обращался к Галатам и задавал им этот вопрос,
especially the Judaizers in Galatia,
особенно иудействующим в Галатии,
what does God require?
Что Бог требует? Обрезание, соблюдение законов о кошерной пище, соблюдение праздников. Все эти внешние вещи. Они думали, что именно это отличает Божий народ. Но посмотрите, что говорит Моисей. Чего Господь Бог твой требует от тебя? Он требует только того, чтобы ты боялся Господа Бога. Мы об этом поговорим чуть позже. А здесь используются 5 выражений. Первое – это страх. Бог просит от нас этого. Он великий царь. Когда мы предстоим в Его присутствии, мы испытываем благоговейное изумление перед Ним. Это развивается в книге Второзакония. И вот эта вот формула страха повторяется несколько раз. Особенно мы можем проследить это в книге Второзакония, 31 главе, 11-13 стихах. Это очень важный текст. Прочитай этот закон перед всем Израилем.
Assemble everyone that they may hear and learn to fear the Lord your God and be careful to do all the words of this Torah.
Собери народ, мужей, жен и детей, и всех переселенцев, которые будут, чтобы они слушали, учились и боялись Господа.
That their children who have not known it may hear and learn to fear the Lord your God.
И сыны их, которые не знают этого, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего. Во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите. В этой формуле мы встречаемся с 5 или 6 элементами. Читай, чтобы они слышали. Чтобы они научились. Чтобы они боялись. Чтобы они слушались, чтобы они жили. Вот формула. Что напоминает нам о том, насколько важным было слышание закона для древних верующих.
In Romans, Paul says, how shall they hear without a preacher?
В Римлянам апостол Павел задается вопросом, как они услышат без проповедующего? И как будут проповедовать, если не будут посланы? Я думаю, что это можно применить и сюда. Как они будут жить, если они не подчиняются? И как они будут подчиняться, если у них нет страха? И как они будут бояться Господа, если они не научились? А как они научатся, если они не слышали? И как они услышат, если никто не читал им закон Божий? Вот почему в Израиле слушание Торы было неотъемлемой частью поклонения. Мы будем об этом говорить еще позже. Но многие люди с удивлением это слышат. Они с удивлением слышат, что Писание было написано не для того, чтобы по нему проповедовали в первую очередь. Писание было написано с тем, чтобы его в первую очередь слышали. Писание – это и есть проповедь. И слышание Слова Божьего производит веру, что, в свою очередь, приводит к трансформации жизни. А это ведет, собственно, к поддержанию и продолжению жизни. Таким образом, истинное поклонение связано с правильным настроем. Второе. Истинное поклонение связано с определенными жестами или внешними выражениями. Мы с вами уже говорили об этом. Именно таково значение еврейского слова «иштахава» и значение греческого слова «проскунео». Мы читаем об этом в Псалме 94.
Come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker.
Придите и поклонимся, склоним колени пред Господом нашим Создателем.
Now, in English, we'd have no, most people have no idea what the word worship means here.
В англоязычном контексте большинство людей даже и не знают, что вот это вот слово «поклонимся» означает. Мы думаем, что здесь говорится о том же, о чем говорится в предыдущих стихах. Давайте восклицать Господу, твердыни нашего спасения. Это и есть наше поклонение. Нет, это не есть поклонение. Поклонение в этом псалме начинается только в 6 стихе. И здесь используются 3 термина, обозначающих внешнее выражение или жесты поклонения. Придите, во-первых, «хиштахава», поклонимся.
Which means,
что означает?
To bow down.
Сделаем поклон.
And if you don't like that interpretation, read on.
И если вам не нравится это истолкование, то просто продолжите читать.
Let us worship and bow down.
Поклонимся и припадем.
And if you don't like that interpretation, read on.
И если это не нравится, то продолжите читать.
Let us kneel before the Lord our Maker.
Преклоним колени пред лицом Господа.
Now, when you hear things in threes in the Bible,
когда мы встречаемся с троекратным повторением или с группами из 3 синонимов в Библии,
sometimes it's the same word 3 times.
Иногда то же самое слово встречается 3 раза.
Кадош, 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 holy, holy, holy.
Кадош, 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 свят, свят, свят.
What does that mean?
Что это означает?
It means the most holy one.
Это означает наиболее святой.
It's the superlative degree.
Это превосходная степень.
When you see 3 words like this,
когда вы видите 3 слова, а выражающих поклонение, то это обозначает высшую степень.
Yes, come, let us sing for joy to the Lord.
Да, давайте петь Господу в радости.
As you march up the hill to worship.
Когда мы находимся на пути и поднимаемся в гору, чтобы там поклониться.
But when you get into the presence of the Lord and you begin worship.
Но когда ты находишься в присутствии Господа и начинаешь поклонение, твои уста закрываются, ты падаешь на лицо и поклоняешься. Вот тогда мы поклоняемся.
Again, in our country, we don't have many symbols of this.
В нашей стране трудно найти символику поклонения.
We're an arrogant people.
Потому что наша культура высокомерная.
We come to the house of the Lord on a Sunday morning.
Мы приходим в Дом Господень в воскресенье.
And we say, here I am, Lord, aren't you lucky?
И говорим, вот я, Господи, не правда ли тебе повезло?
I could be out golfing today.
Я мог бы сейчас быть где-то на поле для гольфа. Но смотри, я все-таки пришел в церковь. Я поклоняюсь. И Господь должен просто быть восхищен этим. Правда ли? Давайте рассмотрим несколько иллюстраций поклонения.
Here's the black obelisk of Shalmaneser III of Assyria.
А вот знаменитый обелиск, это черный обелиск Салманасара III, царя Ассирии.
You came here to learn about Shalmaneser III.
А вы приехали на эту конференцию, чтобы узнать о Салманасаре III, да?
No,
наверное, нет, но этот обелиск дает нам хорошую иллюстрацию. А вот в более близком приближении, какая картина изображена на этом обелиске. Мы не знаем точно, изображен ли вот здесь вот сам Иуй. Или же это один из его посланников. Но смотрите, что он делает. Он кланяется перед вышестоящим. И вот более близкий рисунок того же самого. То же самое делает Руфь, когда приходит в Оос. Помните? После того, как он проявил к ней доброту, она кланяется перед ним и говорит: «Почему ты так поступаешь со мной? Чем я обязана такой милости?» Это акт уважения и подчинения вышестоящему. Не обязательно уважение Богу, но вышестоящему. И здесь Иуй, или, возможно, кто-то из его слуг, кланяется перед Салманасаром. Вот некоторые сцены из Египта. Есть интересный текст, если мне память не изменяет, Неемия, 8 глава, где Эзра читает Писание, и люди воздевают руки и кланяются в знак поклонения.
That's one of the rare places in all of Scripture where lifting the hands is associated with worship.
Это одно из немногих мест в Священном Писании, где воздевание рук ассоциируется с поклонением.
And in our popular culture, raising the hands is doing this.
А в нашей популярной культуре воздевание рук выглядит так.
But how can you do this and bow down and worship?
Но как можно сделать вот это вот и в то же самое время склониться? Это физически невозможно. И мне кажется, что вот эта вот картина из Древнего Египта иллюстрирует, как это выглядело в те времена. Вы не вот так вот стоите все время, а вот так вот кланяетесь. Воздевание рук – это лишь первая часть вашего жеста поклонения, но этот жест продолжается дальше в поклоне. Вот что значит слово «поклоняться». Вот еще одна иллюстрация. «Придите, поклонимся, припадем, преклоним колени пред лицом Господа». В некоторых культурах до сих пор известно, что это означает. А во многих аэропортах вы увидите такой знак. А там отводится специальная комната для молитвы мусульман. Вы можете увидеть, что этот человек склоняется на колени. Это жест поклонения. А вот картина молитвы мусульман. Они знают, что значит кланяться. Они склоняются перед Аллахом. Ну и, конечно, если вы мусульманин, то вам нужно лишь взять с собой молитвенный коврик, и вы можете совершать вот этот вот жест поклонения в любом месте. Пару месяцев назад я был в аэропорту в Миннеаполисе,
And I noticed a young man suddenly take out his rug.
И я увидел, как один молодой человек неожиданно достает свой коврик.
And underneath the stairs he spread out his rug.
И под лестницей он его расстилает.
And he got on his face and worshiped.
И склоняется лицом до земли и поклоняется.
Facing Mecca.
Лицом направляясь или головой направляясь к Мекке.
They know what it means.
Они знают, что это означает.
Our advertisers know what it means.
Также работники рекламы знают, что такое поклонение.
Absolute homage.
Вот видите, это реклама водки «Абсолют» и надпись «Абсолютное почтение». You know, it's not kosher in our culture, in Baptist churches in Russia to advertise vodka.
Absolutely not.
Just kidding.
It's not kosher to advertise vodka, and it's not kosher either to bow.
Да, конечно. Ну, я объяснил вот доктору Блоку, что в нашей культуре не приветствуется, вот русские баптисты не приветствуют такую рекламу во время духовных конференций.
Now, of course, that raises the question.
Конечно, в связи с этим возникает вопрос.
You know, this gesture may be cultural.
Возможно, вот этот вот жест, он действительно связан с культурными особенностями.
There may be some cultures in which they never bow.
Может быть, есть какие-то культуры, в которых вообще отсутствует поклон.
They will certainly have gestures of submission and homage.
Но в любом случае в каждой культуре есть какие-то свои жесты подчинения или чести, воздавания чести.
And we'd probably have to translate the practice into the appropriate one there.
И нам, наверное, нужно тогда перевести вот эту вот практику в соответствующие формы.
While we don't practice bowing down in our culture much,
хотя мы не практикуем поклоны в нашей культуре,
but we have to figure out then how do we express homage?
Нам нужно найти способ выражения почтения к Богу.
How do we show respect to anybody?
Как вообще можно выразить кому-либо уважение?
Our parents,
нашим родителям,
our authorities,
властям. В наши дни трудно встретить вообще какие-то жесты уважения, потому что вообще наша культура неуважительная, не поддерживает уважение.
Which is why this is a very difficult concept to communicate to our generation.
Вот почему в нашем поколении так сложно донести вот эту концепцию, что значит поклонение.
We're all equal.
Мы все равные.
We don't have to bow down to anybody.
Мы ни перед кем не кланяемся.
Nobody's boss.
Никто не, для нас не начальник.
It's a problem.
Но это проблема.
And we have to create in our people first this sense that they are unworthy.
И нам нужно сначала научить людей и создать в них вот это вот ощущение, понимание, что они действительно недостойны пред Богом.
We must break.
Сейчас мы сделаем перерыв.